эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии этот час будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 11 марта, среда, и сегодняшняя программа о таком. Какими будут последствия стремительной смены украинского правительства?
Мы ожидали прекращения газового транзита, но он не прекратился. Мы ожидали, что не будет, будут выполнены бюджетные расходы в конце декабря, но в конце концов они были выполнены.
Университет Даля без украинского языка. И что в Донецке говорят о падении рубля и нефти? 91 обстрел и 46 погибших и раненых на Донбассе со стороны ВСУ только за прошедшие дни марта. Что изменилось на фронте при президенте Зеленском? Как поменяли тактику группировка ДНР и ЛНР? И как может выглядеть военный план Б для Донбасса, если Путин не примет условия Украины? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это военный эксперт, руководитель секции стратегического моделирования Центра исследования армии, конверсии и разоружения Игорь Левченко, а также фронтовой корреспондент и волонтер, который сейчас находится в зоне проведения операции Объединенных сил, Руслан Смещук. Друзья, вопрос к вам. Видите ли вы какие-то изменения на фронте при Зеленском? Звоните к нам по номеру 0800 300 403, звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части. Бесплатные также ваши вопросы и реплики ждем на канале «Радио Свобода» в Ютьюбе, где идет прямая видеотрансляция нашего эфира и в Фейсбуке «Донбасс Реалии».
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Для начала послушаем новости. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Трое украинских военных погибли, 9 были ранены и травмированы в результате обстрела российскими гибридными силами грузовика вблизи Песок в Донецкой области накануне. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял украинские позиции в районе Песок, Новоселовки 2, Авдеевки, Васильевки, Павлополя и Широкино. В группировке ДНР в свою очередь ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой Горловки. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в 4 обстрелах. Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак и глава офиса президента Украины Андрей Ермак прибыли в Минск, где примут участие в работе контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Информацию об этом Радио Свобода подтвердили в посольстве Украины в Минске. Напомню, 1 марта Ермак встретился с Козаком. Тогда стороны обсудили будущий обмен пленными, о котором была достигнута договоренность во время переговоров Нормандской четверки в Париже в декабре. Президент Украины Владимир Зеленский 5 марта заявил, что украинская сторона в трехсторонней контактной группе передала список из более 200 человек для обмена. Он надеется, что обмен состоится уже в этом месяце. Правительство Украины вводит карантин на территории страны с целью недопущения распространения коронавируса. Об этом сообщает сайт Кабинета министров. Правительство предлагает запретить массовые собрания численностью более 200 человек, но это не касается мероприятий государственной необходимости. Кроме того, правительство выделило 100 миллионов гривен на закупку товаров индивидуальной защиты у частных украинских компаний. Информации о продолжительности таких ограничений в правительстве не указывают. Ранее сегодня депутат Виктория Сюмар сообщила, что карантин вводят с завтрашнего дня на 3 недели до 3 апреля. Донецк Теплокоммунэнерго завтра могут отключить от электроснабжения в связи с задолженностью в размере почти 8 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба поставщика электроэнергии «Ясно». Там отмечают, что Донецк Теплокоммунэнерго – самый крупный теплогенерирующий комплекс Донеччины. Предприятие обеспечивает теплопоставки в Покровск, Бахмут, Лиман, Торецк, Славянск, Дружковку, Константиновку, Мирноград, Волноваху, Александровку и другие населенные пункты региона. Энергокомпания призывает власти не допустить отключения. Делегация футбольного клуба «Шахтер» прибыла в Германию, где завтра проведет первый поединок 1/8 финала Лиги Европы против немецкого «Вольфсбурга». Напомню, что матч пройдет без зрителей. Это связано с мерами безопасности из-за распространения коронавирусной инфекции. Начало матча в 22 часа по киевскому времени. И по прогнозам синоптиков, завтра, 12 марта, на Луганщине будет пасмурно. По всей территории области пройдут небольшие дожди. На Донеччине будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 9, днем от 12 до 14 градусов тепла.
Да, Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. С этой секунды они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер. Совсем скоро мы начнем разговор в студии. Говорить мы будем о том, что изменилось на Донбасском фронте при президенте Зеленском. Звоните, участвуйте в нашем разговоре, если сравнивать с периодом Петра Порошенко. Какие изменения видите вы? 0800 300 403, номер прямого эфира. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части, со стационарных и мобильных телефонов.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Какими будут последствия стремительной смены украинского правительства? Зачем президент Владимир Зеленский пошел на этот шаг? Об этом мой коллега-публицист Виталий Портников говорил с политологом Олегом Саакяном и руководителем Центра экономической стратегии Глебом Вышлинским.
Почему через полгода после назначения нового правительства, которое сам Владимир Зеленский называл правительством реформаторов, которое еще недавно, несколько там, недель назад, было таким вполне устраивающим украинскую власть и украинское общество, по крайней мере, сторонников президента, вдруг понадобилось вот так вот срочно менять, наспех менять, тогда, когда даже не заполнена большая часть вакансий в новом правительстве. Вот в чем, давайте послушаем вашу политическую оценку, Олег, потом экономическую оценку, Глеб.
Институциональная слабость, рейтинги, зашквары, обиды. Вот четыре причины, которые я назвал, почему вы поменяли правительство. Институциональная слабость, потому что институциональная модель так предполагает в Украине, что премьер-министр и президент – это такой себе шизоидный думвират, в котором участь премьера, если он оппонент президента, то это сразу же быть его конкурентом политическим, еще подпись не поставлена им под его присягой. Если он с одной командой, то он с этого же дня, когда назначен, сразу же становится громоотводом для всего негативного, что происходит в внутренней политике. Тут Гончарук ничем не отличился от всех своих предшественников, которые были с команд президента. Раз. Два. Это ряд скандалов и зашкваров, которые были с его командой, с этим правительством, которые вызвали в обществе недоверие к способности этого кабинета министров справляться с теми вызовами, которые стоят. Плюс ряд экономических цифр, которые еще не чувствовались обществом, но они уже звучали. А информационное пространство достаточно оппонентски настроено к господину Зеленскому, поэтому оно воспользовалось моментом дезавуировать. Плюс отвратительная коммуникация этого правительства, которая началась даже с одного момента. С того, что кабинет министров сам себе расставил ловушку, в которую попал, в виде быстрых побед и желания через полгода уже отчитаться за сделанную работу. Для любого нормального человека понятно, что за полгода отчитаться о чем-то содержательном невозможно, тем более в условиях, когда накапливались проблемы десятилетиями. А таким образом премьер-министр сам себя загнал в ловушку, когда его начали и оппоненты, и общество ставить вопросы ему относительно того, а что же сделано, а за что же вы уже можете отчитаться. И это создало перед Зеленским достаточно несложный для него выбор в виде перезапуска этого кабинета министров на полпути, ведь иммунитет для новоназначенного кабинета министров так и не закончился. Он длится год, а тут перезагрузка произошла за полгода. Я думаю, что это стратегически слабое решение, и с этой перезагрузки фактически мы вошли в этап подготовки внеочередных парламентских выборов на осень.
А вот ваше мнение?
Ну, я согласен с коллегой относительно коммуникации. То есть, действительно, правительство было достаточно слабым и в коммуникации в какие-то относительно кризисные ситуации, которые на самом деле оно-то и неплохо, с ними достаточно неплохо справлялось. Например, мы ожидали прекращения газового транзита, но он не прекратился. Мы ожидали, что не будут выполнены бюджетные расходы в конце декабря, но в конце концов они были выполнены. И если мы посмотрим на объективные экономические показатели, за которые традиционно вот в этой вот шизофренической системе отвечает правительство, то даже с точки зрения таких не очень удаленных от людей цифр, таких как рост ВВП или промышленного производства, а вполне конкретных, например, рост реальной зарплаты, то рост реальной скорректированной на инфляцию зарплаты в январе к январю прошлого года составляет очень даже приличные 12,5%. Большинство наших соседей, включая Россию, где с 2004 года падают реальные доходы населения, это это очень хороший показатель. И если, например, вспоминать данные социологических опросов, на которые так любит смотреть новая власть, постоянно беспокоясь о том, поддерживают ее люди или нет, то на протяжении десятилетий наибольшей экономической проблемой для украинцев был именно рост цен. Нисколько рост экономики, нисколько создание рабочих мест, периоды длительной высокой инфляции создавало у людей ощущение, что вот какие-то злые силы, олигархи, враги, коррупционеры просто забирают у них заработанные деньги. И в то же время правительству и Национальному банку удалось не просто войти в тот запланированный коридор инфляции 4-6%, но даже получить меньшую инфляцию по результатам прошлого года и получить укрепление гривни. И при этом, на самом деле, мы даже не получили ухудшение торгового баланса.
Словарь. День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Государственный праздник, который отмечается в Украине с 2016 года 9 мая. Его главные отличия от советского и нынешнего российского Дня Победы такие. В этот день чтят людей и их судьбы вместо помпезных торжеств, где восхваляют победу империи. Украина вспоминает не столько военные действия, сколько истории живых людей. Они противоречивы, неоднозначны, часто не укладываются ни в какую идеологию. Для украинцев это особенно важно, ведь во время Второй мировой они воевали друг с другом. В ходе торжеств в Украине теперь не используют советскую символику и советский термин «Великая Отечественная война». Для современной Украины Советский Союз – страна, которая воевала не за украинские интересы. Еще до нападения нацистов на Советский Союз Москва сама выступила в роли оккупанта европейских территорий, тех, с которых позже выбивала гитлеровские войска. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
В оккупированной части университета имени Даля в Луганске полностью отменяют преподавание украинского. Документ об этом радио «Донбасс Реалии» получило с оккупированной территории. Официально вуз переведен в Северодонецк, но группировка ЛНР использует это название. Вот как в администрации объясняют этот шаг.
Внести изменения в учебный план 2019-2020 учебного года для всех направлений подготовки, заменив факультативную дисциплину «Украинский язык» 72 часа на «Русский язык» в сфере профессиональной коммуникации 72 часа. Об этом сказано в распоряжении самоназванного ректора Виктора Рябичева. А первый проректор Юрий Гудько на учебно-методическом совете объяснил это недостатком квалифицированных специалистов, которые досконально бы владели русским, который возник из-за дискриминационной языковой политики предыдущих десятилетий в Украине. Стоит отметить, что до начала российской агрессии в Луганске действовало только 3 школы с украинским языком преподавания. В высших учебных заведениях до войны официально преподавание велось на украинском, но на практике этого часто не придерживались. Например, выпускница 2012 года специальности «Перевод» Луганской академии культуры, ныне переселенка Ирина, так говорит об использовании языка в высшей школе. Де-факто преподавание велось 2 языками, так, как было удобно преподавателю. Нас, например, должны были учить переводить на украинский, но по факту мы переводили на русский, говорит Ирина. До 2016 года все бакалавры в так называемом университете имени Даля в Луганске имели курс украинского по профессиональным направлениям как обязательную дисциплину. Зачет по ней сдавали в 4-м семестре. С 2017-го украинский стал факультативом. Оккупационные администрации России в Луганске и Донецке до этого времени называли украинский одним из государственных языков рядом с русским. Оба были в так называемых конституциях ЛНР и ДНР. Вчера группировка ДНР исключила украинский из псевдоконституции. В подконтрольных боевикам СМИ это объяснили так.
Признать русский язык государственным – такое решение смело можно назвать еще одним шагом в интеграционном процессе с Российской Федерацией. Парламентарии ДНР успокаивают – украинский язык в ДНР будет и дальше изучаться детьми в школах по желанию родителей.
Параллельно с этим пророссийские паблики в соцсетях, ориентированные на ОРДЛО, продолжают распространять лозунги про тотальную украинизацию на подконтрольной Киеву территории. Этот текст, например, с разными картинками копируется сегодня многими страницами.
Сама жизнь требует отмены дискриминационных языковых законов. Законы о тотальной украинизации не отвечают потребностям жителей Украины. Националисты решили воспользоваться ситуацией. После государственного переворота им удалось сформировать крайне русофобский парламент.
Радио «Донбасс Реалии» уже рассказывало, что преподавание украинского языка в школах Донецка и Луганска сейчас переведено в режим одного часа в одну или две недели. Вот что недавно рассказал нам житель Донецка Андрей, комментируя заявление пророссийского блогера Татьяны Монтян о равенстве языковых прав жителей оккупированных территорий. Все украинские школы и классы переведены на русский без всякого переходного периода. Если ребенок со свидетельством о рождении на украинском получает так называемый паспорт, то обязан предоставить перевод свидетельства из бюро переводов.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
91 обстрел и 46 погибших и раненых на Донбассе со стороны вооруженных сил Украины только за прошедшие дни марта, согласно сообщению штаба операции Объединенных сил. Что изменилось на фронте при президенте Зеленском? Как поменяли тактику боевики? И как может выглядеть военный план «Б» для Донбасса, если Путин не примет условия Украины? Об этом не только мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это военный эксперт, руководитель секции стратегического моделирования Центра исследований армии, конверсии и разоружения Игорь Левченко. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
По телефону с нами фронтовой корреспондент и волонтер Руслан Смещук. Руслан, здравствуйте.
Витаю вас.
Руслан находится где-то вот на Донбассе, непосредственно коммуницирует сейчас с военными, мирными жителями, которые там находятся. Обращаюсь к нашим слушателям. 0800 300 403, номер прямого эфира. Друзья, по вашим ощущениям, по вашим впечатлениям, поменялась ли как-то ситуация на линии разграничения или линии соприкосновения, как ее тоже называют, при президенте Зеленском, если сравнивать это с периодом Петра Порошенко? С чем вы связываете вот обострение на фронте, которое сейчас наблюдается там? 0800 300 403, номер прямого эфира. Звоните, высказывайте свое мнение, задавайте свои вопросы. Тем, кто смотрит нас в YouTube, вот предлагаю посмотреть на наш график, который мы начали составлять с начала этого года. Мы вот по сообщениям штаба операции Объединенных сил показываем динамику, собственно говоря, российских обстрелов и погибших и раненых на Донбассе. В описании к этому видео можете найти ссылку на вот этот наш график. И там он показывает, что, вот, собственно говоря, несмотря на то, что с 1 января было объявлено полное перемирие, не дня, это полное перемирие полностью не соблюдалось. Игорь, если в целом посмотреть так масштабнее, да, вот президентство Петра Порошенко, при котором и была, ну, не началась война, да, но вот самую активную фазу она застала. И сейчас президентство Владимира Зеленского. Чем-то ситуация на фронте отличается от количества обстрелов, интенсивность обстрелов, количество погибших, раненых. Вы видите какую-то разницу вообще?
Ну, в принципі, можна сказати, що характер ведення бойових дій, саме інтенсивність бойових дій на фронті, вона, в принципі, не сильно змінилася за останні, ну, фактично, вже 17-й, 18-й, 19-й, як ми бачимо, 20-й рік.
Три роки вже.
Так, в принципі, це, якщо казати з військової точки зору, то це низька інтенсивність без активних наступальних або оборонних дій. Якщо брати з активною фазою 14-15 і трохи 16-го року, то вона характеризується зниженням використання важких озброєнь, які де-юре заборонені так званими мінськими угодами, а де-факто, звичайно, використовуються особливо стороною бойовиків.
Ну, як от у лютому, так? 18 лютого, що відбулося, коли ви намагалися прорватися через лінію зіткнення на Луганщині?
Так. Головна відмінність ситуації, тобто якогось ризикового загострення або ризикового зниження інтенсивності бойових дій за час президентства Володимира Зеленського не можна казати, що це відбулося. В той же час головна відмінність – це те, що дії на фронті відбуваються на значно іншому інформаційному фоні, який формує діюча українська влада. Тобто на фоні постійної риторики про замирення і, можна так сказати, зменшення, взагалі припинення війни, тобто мова йде саме про припинення війни шляхом певного замирення або з бойовиками, або з Російською Федерацією. Тут, якби, знову ж таки, детально нічого не озвучується, кожен думає, що вони є.
Що йому зручно.
І на ці, якщо брати, знову ж таки, політику української влади при Петрі Порошенко, але, знову ж таки, в останній фазі його каденції, бо до того теж ситуація була різна, і відношення до риторики Порошенка щодо, знову ж таки, виконання Мінська, включення положень щодо особливого статусу Донбасу, вона була досить неоднозначна. От. То саме на цьому фоні збереження рівня протистояння, фактично на рівні, знову ж таки, 18-19 років, і певна невиконаність, знову ж таки, обіцянок з боку президента Зеленського щодо припинення війни, вона породжує певну, якщо не настороженість у суспільства, але це викликає більше резонанс. Тобто тут політик української влади і реалії, які відбуваються, вони дуже погано корелюються. Це дуже добре виходило у команди Петра Порошенка, особливо на останній фазі його президентського сроку, коли, в принципі, державна політика, ну це вже вибувалося, в принципі, на певному фоні виборчої кампанії, реалізації виборчої стратегії, вона дуже непогано корелювалася і, в принципі, складалося враження, що влада знає, що вона робить, саме в плані конфлікту.
Військовому.
Військовому і політичному також. Зараз абсолютно разноспрямовані вектори зусиль з одного сторони команди діючого президента, з іншого відсутність позитивних змін на лінії фронту, і що більш якби насторожує і обурює, це відсутність часто адекватної реакції з боку команди президента на те, що відбувається, воно створює от таку нервозність і якби загострює це питання саме в суспільній свідомості, в суспільній поведінці.
Ну, тобто, якщо так підсумувати, то якою б не була риторика українського президента, більш войовнича, більш миролюбна, якщо ми зараз бачимо, ситуація на фронті так принципово, суттєво не змінюється. Так? Тобто, є певна тактика бойовиків, є певна мета Російської Федерації, і те, що відбувалося на фронті на Донбасі за Петра Порошенка, відбувається зараз і при Зеленському, за виключенням цих таких спроб широкомасштабного прориву можливо фронту. Правильно зрозумів?
Так і є. В принципі, задача Російської Федерації підтримувати певний рівень напруги, маніпулювати громадською думкою, знову ж таки, і саме в умовах оцього різновекторної спрямованості заяв влади і ситуації на фронті це краще вдається. Тому що існує невідповідність між заявами і реальністю, відповідно, на цьому можна спекулювати,
маніпулювати,
знову ж таки, запускати якісь інформаційні приводи. І така ситуація Росію, в принципі, спрямовує. Росія, знову ж таки, веде себе як держава-терорист, і вона шантажує українську владу, українське суспільство різними аспектами, що стосується війни. Дуже добре це видно на прикладі полонених, ув'язнених в російських тюрмах українців і кримських татар, а також інтенсифікацію бойових дій або навпаки таким затишчям, яке, в принципі, дуже чітко корелюється з кроками Кремля на міжнародній арені. У переговорному процесі, знову ж таки, сьогодні, наскільки я прочитав, буде відбуватися черговий раунд перемовин в Мінську, куди приїхав Єрмак від президента Зеленського.
І так, загострення напередодні.
Так.
Велике загострення, так. Де аж 12 сумарно загиблих і постраждалих від обстрілів, і аж 17 обстрілів от на Донбасі. Влучив снаряд мінометний і вантажівку. 0800 300 403, номер прямого ефіру. Кажуть мені, вже є слухач. Вітаю вас, звідки ви?
Меня звать Александр Беспалый, город Харьков. Приветствую вас.
Здравствуйте.
Вы знаете, очень бы хотелось от Зеленского, от нашего верховного главнокомандующего, чтобы он мотивировал наших военных и наше общество на сопротивление агрессии, оккупации. И, к сожалению, очень часто вот нема решимости, нема эффективных вот таких действий нашего верховного главнокомандующего. То есть подлости и лжи Российской Федерации вот на это все, их там нет, Россия не участник конфликта. Наши власти вот такая мягковатая какая-то вот недостаточно артикулированная политика.
Спасибо, такая Да, вы хотели закончить, заканчивайте, пожалуйста.
И здесь Зеленский, мне кажется, сидит на трех стульях. Он, с одной стороны, как бы немножко и за патриотические силы, но немножко. Немножко из-за откровенных коллаборантов и их представителей, и их СМИ, и так далее. И немножечко вроде как бы из-за оккупационные силы. И вот это сидение на трех стульях и размазывание себя по трем стульям, это, конечно, выглядит не очень хорошо.
Спасибо, такая реплика. Есть много слушателей, но сначала обращусь к Руслану Смещуку. Он вот на фронте регулярно там бывает. Руслан, по вашим ощущениям, вот вы не из Киева, да, на эти все ситуации смотрите, не информацию анализируете, а видите, что там происходит. Ну, вот так, навскидку, что поменялось на фронте? Может быть, поменялась как-то тактика группировок ДНР, ЛНР в ведении войны при президенте Зеленском, в отличие от Порошенко?
Ну, смотрите, вот по моему субъективному мнению, у нас что-то не так пошло с контрснайперской борьбой. Потому что, если посмотреть, ну, там, практически каждую неделю вражеские снайпера убивают или ранят наших военнослужащих. Там для Петра Порошенко эта тема была знаковой. Если помните, он корпорация «Рошен» тогда покупала снайперские винтовки, карабины, высокоточные дорогие патроны. И, ну, создавалось впечатление, что на этом направлении все-таки военнослужащие вооруженных сил своего противника делают. Сейчас такого впечатления нету.
То есть это и тактика такая определенная. Участились эти обстрелы со стороны вот группировок ДНР, ЛНР именно снайперские. То есть цель как раз вот живые потери со стороны ВСУ. Без риска быть пойманными, получается.
Ну да. Ну я же говорю, вот если посмотреть, практически каждую неделю снайпер там от одного человека и больше убивает.
Руслан, а вот по вашим ощущениям, ну, не знаю, может быть, вы даже считаете, да, общаетесь с военными, ведь меньше погибают и получают ранения, чем при президенте Петре Порошенко. Это не обманчивое такое впечатление?
Ну, вы знаете, тут надо брать просто, поднимать цифры и смотреть.
Да, ну вроде бы считала, вот ОБСЕ говорила, что количество обстрелов сейчас гораздо меньше, чем в предыдущие годы, в 2019 год он в этом плане, в позитивном смысле, рекорд и среди мирного населения, и среди военных, и по количеству обстрелов. Давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Я звоню с оккупированной территории.
Очень приятно.
Граница Енакиева и Горловки. Мне хотелось бы задать такой интересный вопрос. У нас сейчас сократилось информационное поле, что по радио, что по телевизору. На границе 14-15 годов у меня по телевизору был только один канал. Пятый, Порошенковский, как бы я к нему не относился плохо, но меня он устраивал. Там было интересно, видно в Америку, потом машина часу, там приглашали всякие депутаты, эксперты, там были дискуссии, и как-то я черпал информацию, то, что происходит. Вот, а по радио был один единственный канал, это Суспильное радио. Вот, потом появился канал ЮА Донбасс, но он тогда сначала начинался до ТЭБ, а потом ЮА Донбасс на двух частотах. На лучшей частоте пошел ЮА это ЮАТВ. Ну, поначалу он был вроде бы ничего, там тоже был какой-то дискуссия, там это... А сейчас, это, я не знаю, о каком-то канале сейчас нам рассказывают, что будет или есть...
Уже «Дом» как-то... называется он.
Ну, я не знаю, как он называется, но, по крайней мере, я пока у тебя еще не поймал его. Вот. А тот, что ЮА Украина, чьяк он там, ЮАТВ, вот, так он сейчас не соответствует тому, что он вообще там показывает, пусть извинят меня киевляне, но о том, как красиво в этом киевском метро, извините, именно сейчас меня это не интересует. Вот, а теперь по радио. По радио появились потом каналы НВ, канал НВ, вроде Суспильного, Громадское радио, радио Донбасс появилось. Радио Донбасс исчезло еще при Порошенко. А вот, кстати, пятый канал при этом президентском исчез. Извините, я не знаю почему. Хотелось бы мне хорошо, плохо, но этот 1+1, который сейчас вместо этого, вместо пятого канала начал появился, он кроме этих соратников Зеленского ничего не показывает. И этот турецкий сериал про Роксолану тоже ничего практически не показывает. Я не знаю, с утра до вечера его показывает. Вот. Вот мне хотелось, почему исчезли, вот сейчас вот Суспильное радио исчезло, радио НВ исчезло вот сегодня, Суспильное радио дня 3-4 назад, а Суспильное радио сегодня исчезло. Вот кое-как пробивается еще Суспильное радио.
Спасибо большое за звонок. Да, услышали вас, но это такая информационная составляющая, возможно, войны. Есть много слушателей. Вот хочу еще у Руслана Смещука спросить. Руслан, а вот вы сказали о том, что есть проблема контрснайперской борьбе с украинской стороны. А что можно улучшить в этом плане? То есть нужно вооружение украинской стороне или нужно право на ответ? Что вы имеете в виду?
Мне кажется, нужна просто воля к сопротивлению, потому что оружие у нас есть, ну там, да, боеприпасы особые требуются, но, по моему мнению, надо просто иметь волю и отстреливать вражеских снайперов.
Руслан, а нет приказа, да, вот отвечать на снайперский огонь?
Ну... Да нет, приказ есть. Я повторюсь, что это субъективное мнение, но вот у меня складывается такое впечатление. Потому что в 17-18 году перевес, мне кажется, был на снайперах вооруженных сил. Сейчас такого нету.
Спасибо. Побудьте, пожалуйста, с нами, если это возможно. Давайте еще слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, меня слышно?
Да, добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Михаил. И я из Кировограда. Вы слышно меня?
Да, слушаем вас.
Я хотел спросить, можно ли считать действия Зеленского державной зрадой, как-то кажуть? Потому что вот когда убивают боевиков, Зеленский на весь мир говорит, что в Украине постреливают. Вот как это вообще можно расценивать, когда... Ну, твой президент фактически говорит, что у тебя постреливают. Это не идет война, это не какие-то... А просто постреливают. Вот как это можно расценивать вообще людям? Я не понимаю, как должно это вкладываться людям в голову, когда их президент вот такое ляпает. Как это можно понимать?
То, о чем мы как раз говорили, да, изменение вот этой риторики, и как наш слушатель говорил, пытается на трех стульях сидеть, да, ну вот, Игорь, вот политическая оценка этой ситуации, да, вот постреливают в сравнении с Петром Порошенко, о чем вы говорили?
Ну, наскільки я розумію, тут мова йде про те, що Зеленський сказав в інтерв'ю Guardian.
Очень резонансне інтерв'ю.
Ну так, ну можна сказати, що це недопрацьовує його прес-служба, такі речі, вони, в принципі, повинні готуватися, і перелік, що питань, що відповідей, вони, як правило, заздалегідь узгоджуються. Тобто там нема такої тотальної імпровізації в таких інтерв'ю. В принципі, це недопрацювання його прес-служби, і це...
Ви не думаєте, що сознательна політика, сознательна риторика?
вона, в принципі, її можна назвати, що, що це було сказано якби трохи по Фрейду, як кажуть. Угу. Да? Ну, це говорить про недостатньо якісну підготовку президента до спілкування з журналістами. Це проявляється не перший раз, хоча на початку були випадки, коли Зеленський просто якби чекав від журналістів. Такі, такі випадки були. От. Недостатня професійність як політика, в першу чергу, вона на це впливає. А з іншого боку, людина, яка, в принципі, була до, фактично, до 19-го року далека від війни, яка займалася шоу-бізнесом, в принципі, у нас людину можна, ну, якщо не будь-яку, але яка десь глибоко занурена в якісь матерії далекі від...
Творчества, скажімо, да? Продюсування.
Ну, так само, її спитати... Вона так і може бути не в курсі, скаже, ну там щось відбувається. Тобто це більше недосвідченість і непрофесійність саме як політика.
Руслан, от якраз хочеться у вас узнати, общаєтесь ли ви з воєнними, які зараз служать в операції об'єднаних сил, як вони розцінюють от такі заявлення, да, риторику Володимира Зеленського?
Ну, я вам хочу сказати, що навіть ті люди, які за нього голосували, а это достаточно большое количество военнослужащих, ну вот некоторые из них наверняка раскаиваются в своем выборе, потому что это воспринимается как, ну, предательство.
Ну потому что они видят, да, что не постреливают, а в полном смысле этого слова стреляют.
Да.
Руслан, а рассматривает ли на фронте вот военные какие-то план «Б» для Донбасса? Вот в том же интервью «Гардиан», который мы уже упомянули, Владимир Зеленский сказал британским журналистам о том, что если не удастся договориться с Путиным в течение года с момента его избрания, то есть, скорее всего, до лета этого года, то будет применен один из двух или трех вариантов. Вот есть ли какие-то, вот, возможно, отголоски этого? Какой вы видите вообще вариант вот такой, возможно, военной заморозки этого конфликта?
Ну, какого-то альтернативного варианта я не вижу, и, ну, мне кажется, эта ситуация, увы, тупиковая. То есть мы можем поддерживать какой-то, минимизировать насилие, да, вот так вот скажем, но прекратить его полностью мы не можем. Мы не можем это сделать военным образом, ну, пока, увы, не хватает сил. Ну и политическим тоже, потому что в противном случае мы можем потерять государственность.
А как вы видите вариант, сценарий вот минимизирования насилия? Это нужно отойти еще вооруженным силам Украины, построить
стену? Нет, это нужно давать адекватный ответ. Ну то есть стрельба не прекратится, мне так кажется.
А сейчас вы считаете, что не совсем адекватный, да, дается ответ со стороны Украины?
Ну, да.
А с какими причинами это может быть связано?
Ну, может быть, Владимир Зеленский все же надеется выйти на какой-то дипломатический вариант. Потому что, ну, мне кажется, как правильно говорил предыдущий спикер, он далек от войны, и, наверное, он искренне хочет мира, но не всегда так может получиться, что не со всеми можно договориться.
0800-300-403, напомню, номер прямого эфира, у нас в гостях военный эксперт Игорь Левченко, по телефону фронтовой корреспондент и волонтер Руслан Смещук. Давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер, слышите нас?
Алло, это я?
Да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Давид, Мариуполь. Слышал по радио вчера в Лебо, когда беспилотник ДНР сбросил два заряда сверху на медицинский автомобиль. А перед этим я своими глазами видел, как новеньких пришилки отводили на платформах из гнутого. Ну, шилка, кто не знает, это зенитный комплекс самоходный на 6 стволов. Еще во Вьетнаме использовали там и в израильских войнах. Ну, вот вам пример, как заботится о обороне нынешнее правительство.
Спасибо. Вот такие свидетельства. Еще есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
А, это я же, да?
Да-да-да.
Дуже приємно, Микола Гриєв. Я хотів запитати, скажіть, будь ласка, ось наскільки відомо, то Україна закупила в Туреччині безпілотні літальні апарати, і не просто самі апарати, а цілий комплекс їх обслуговування, супроводу. Люди навчені. А чомусь їх досі ніхто, я не чув жодного разу, щоб застосовували. Начебто якась химерна схема якихось ліцензій щодо визнання їх як літальних апаратів, застосування заважає їх. Це хіба можна собі уявити? Дякую, будь ласка.
Спасибо, давайте ще слухателя послухаємо і прокоментуємо. Здравствуйте, откуда ви?
Добрий вечір.
Добрий вечір, представтесь, будь ласка.
З Луганщини. Ну, моє відчуття, оце ви обговорюєте ситуацію на фронті. При всій моїй великій нелюбові до Порошенка, ну при Порошенко такого не було. Я пригадую, що зараз спадає пригадую на думку, коли, може, пам'ятаєте, Червона загинула, Червона, ще один сержант, не пам'ятаю прізвище, під Попасною. Тоді комбат Донбас, по-моєму, не пам'ятаю, сказав, що ми помстимося. Через декілька днів вони дійсно помстилися, навіть на кілометр вперед просунулись. Зараз показують під Новотошківкою наших солдат. Вони кажуть, нам стріляти забороняють, хоча їх криють чуть не через день, так кожен день. Ну, якось незрозуміло. І ще одне. Учора чи коли в Пісках скільки загинуло, ви підскажете, відповідь хоч яка-небудь була?
По сообщению штаба ООС была такая, да, вроде бы ответили, сказали, я сейчас даже вот вам процитирую, что вроде бы 23 боевика по сообщению штаба ООС погибло после, ну вот в результате ответа этих в Песках. Игорь, а вот слышим, есть еще одно изменение, ну вот согласно свидетельствам наших слушателей и вот Руслана Смещука, который ездит по Донбассу, с его точки зрения и вот с наших слушателей меньше воли к ответу, да, вот то ли запрещают украинским военным открывать ответный огонь.
Я зроблю маленьке уточнення. 23 бойовика – це, наскільки я розумію, це з початку березня місяця.
Прошу прощення, да, перепуталось в голові.
Ну, звичайно. Тобто, якщо військові не відповідають, то, відповідно, є така команда, і, до речі, що стосується тої самої контрснайперської боротьби, то проблема полягає в тому, що контрснайперська боротьба, вона має вестись в тому числі на упередження. Тобто не по факту ведення снайперського вогня противникам, а якби шляхом моніторингу, виявлення можливих місць, які можуть застосовувати снайпери противника, і контролю за цими місцями.
А контроль
в разі активності в цих місцях.
Уничтожение снайперів.
Так.
Что при цьому может рассчитать как нарушение Мінських соглашений со стороны України, ведь правда?
Чому ні? В принципі, наскільки я розумію, у нас знову ж таки, як казали, що про Порошенка більш активно велась контрснайперська боротьба. Вона велась групами сил спеціальних операцій, як зі складу Збройних сил, так і зі складу інших силових структур, зокрема Національної гвардії та Служби безпеки України. А що стосується, наприклад, на рівні механізованих підрозділів, які перебувають на лінію фронту, то там для ведення проти снайперської боротьби використовується, як правило, важке стрілецьке озброєння, тобто це важкі кулемети, автоматичні гармати бойових машин, тобто це достатньо ефективні засоби саме контрснайперської боротьби, які дозволяють подавити визначені цілі, при тому на достатньо великі дальності, не без загрози для особового складу.
А вот наш слушатель спрашивал о судьбе беспилотников, дронов из Турции. Слышали они что-нибудь?
Ну, так, звичайно. Тобто, такі питання, знову ж таки, почали останнім часом активно виникати на фоні активного і ефективного застосування подібних систем Туреччиною на території Сирії. От, але, знову ж таки, що можна сказати, що важко сказати про те, наскільки ті комплекси, які були закуплені перебувають на озброєнні Збройних сил України, наскільки вони готові до застосування, наскільки вони готові до наскільки персонал, тобто особовий склад, який їх обслуговує і застосовує, готовий до цього. Ну і знову ж таки, думаю, що для їх застосування певним чином потрібно певне і політичне рішення в тому числі.
Давайте ще одного слухача послухаємо. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте, это наш торговельник з Херсонської області в Україні.
Прервала связь, но перезвоните, если, возможно, хотите. Вот я еще хотел бы обсудить сегодняшнее заявление новоназначенного министра обороны Украины Андрея Тарана. Давайте послушаем, что он сказал.
Нагальною потребою реформування військової сфери є і продовження роботи щодо впровадження в Збройних силах України стандартів НАТО. В той же час, враховуючи наші реальні, головним завданням Міністерства оборони замість амбіційної, але недосяжної найближчим часом мети цілковитої адаптації Збройних сил України до стандартів НАТО, у нас має бути цілком реальна мета – максимальне забезпечення здатності Збройних сил України взаємодіяти з силами Альянсу.
Поясните, пожалуйста, вот бывший министр обороны Андрей Загороднюк сказал о том, что такие заявления вызывают обеспокоенность. У вас вызывает обеспокоенность вот подобные заявления, да, совместимость и адаптация?
Ну, в принципе, нема ничего такого незвичного в том, что попередний министр обороны критикует своего наступника. Тому що, і наскільки ми розуміємо, зміна Керманича оборонновідомства теж відбулася в такий спосіб, трохи нервовий, неочікуваний.
Що ви маєте в виду?
Ну, я не думаю, що Загороднюк був дуже радий, коли його відсторонили. І...
Тобто емоціональне заявлення, ви думаєте, більше?
Ну, не так емоціональне, тобто він до цього... був людиною причетною до волонтерської діяльності в рамках Міністерства оборони, тобто, скоріше за все, можливо, він до неї повернеться, тобто він вже починає дивитися на те, що відбувається, не з точки зору державного чиновника, а з точки зору, знову ж таки, певного громадського активіста, експерта, волонтера, людини, яка дотична до цих процесів. Тобто, в цьому немає нічого, якби...
А как вы оцениваете вот этот вот тезис, да, нового министра о нереалистичности адаптации стандартов НАТО в вооруженных силах Украины? Действительно нереалистично это? Не надо над этим работать, ставить себе такую цель?
Ну и тут, знову ж таки, важко сказать, что самое малое...
Он имел в виду,
в чому, да? Да, что самое малое с новой, какая нереалистичность? В том плане, что это потребует... якихось екстра витрат фінансового плану, які Україна не може зараз собі дозволити, можливо, це. Тобто, знову ж таки, мова йде про те, що ми маємо робити все, що ми можемо зробити, виходячи з нашої поточної ситуації, з наших поточних можливостей, і, скоріше все, знову ж таки, мається на увазі фінансові можливості.
Ігор, хотів вас ще спросити, от два чи три варіанти, які розглядає президент Зеленський, якщо не договориться з Путіним, які ви варіанти бачите? От як можна заморозити конфлікт на Донбасі в воєнному плані? Щоб людей менше, ну, українських воєнних і гражданських гибло, страдало від цих обстрілів. Це як-то реально зробити?
Ну, це важко сказати, який план в даному випадку може запропонувати президент Зеленський. Знову ж таки, я от підтримую іншого спікера нашої передачі, який сказав про те, що повинна бути політична воля для того, щоб давати адекватну відповідь і давати відповідь на випередження, на упередження, знову ж таки, навіть не виходячи за рамки обмежень по важким озброєнням, які встановлені мінським форматом. В принципі, на сьогодні Збройні Сили України мають достатні можливості технічного і фахового плану для того, щоб придушувати активність бойовиків вздовж лінії фронту, використовуючи штатне озброєння, штатну техніку. Досвід відповідний, в принципі, є. Знову ж таки, треба розуміти, що для цього треба бути політична воля державного керівництва, воно має як мінімум схвалити і не заважати реалізовувати таку тактику або стратегію, то можна назвати по-різному. Вот.
Более активно вести себе на фронті.
Так, з іншого боку, знову ж таки, такі заходи, вони передбачають, особливо на упередження і на попередження, вони передбачають не ведення вогня у відповідь, в рамки чого, наскільки я розумію, зараз досить жорстко поставлені українські війська, а ведення ініціативного вогню по виявленим цілям, які становлять загрозу життю як українських громадян, які перебувають із того боку на окупованих територіях, так і військовослужбовців Збройних сил України. Можливо, треба відпрацювати якусь певну, певні, як кажуть, знову ж таки, в НАТО, правила ведення вогню, поділити їх на певні категорії, і коли кожен, знову ж таки, знає свій маневр, знає, як в якій ситуації йому вести. І формалізуючи свої дії, знову ж таки, виходячи з певних юридичних або навіть таких внутрішніх правил і регулювань.
Спасибо большое. Это был Игорь Левченко, военный эксперт, руководитель секции стратегического моделирования Центра исследования армии, конверсии и разоружения. По телефону с нами был Руслан Смещук, фронтовой корреспондент и волонтер. Спасибо за все ваши звонки. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев пробыл в плену российских гибридных сил 2.5 года. Сегодня он на свободе.
Ребята, это Стас Асеев. Всех приветствую. В первую очередь тех, кто все еще остается в плену и в оккупации. Мы часто обсуждали с вами вопросы поддержки со стороны тех людей, которые выйдут. И я хочу, чтобы вы знали, что вас никто не забыл. Людям, которым я обещал эту поддержку, я гарантирую, что я уже встретился и буду в дальнейшем встречаться с людьми, которых мы обсуждали. Держитесь, не раскисайте, не теряйте себя психологически. В конечном итоге все это когда-то закончится. Вы должны знать, что вас никто не забыл, и для вашего освобождения уже прямо сейчас делается все, что только в наших силах.
Это радио «Донбасс Реалии». Мы продолжаем. Сейчас полистаем свежую прессу.
Украине суждено находиться в перманентном военном конфликте с Россией весь период пребывания Владимира Путина у власти. Это утверждает журналист «Радио Свобода» Виталий Портников. По его мнению, мира не будет, какие бы попытки не предпринимали украинские власти сейчас или после ухода с политической сцены Владимира Зеленского. Будут гибнуть люди, предприниматься попытки дестабилизации страны и захвата новых регионов, будут финансироваться пророссийская пропаганда и пророссийские политические силы. Портников утверждает, что возможность стабилизации ситуации наступит только после ухода Путина в условиях российского хаоса и имитации демократизации. Впрочем, если Украина не воспользуется этим периодом для того, чтобы отстроиться от России и вступить в НАТО, после прихода к власти в соседней стране нового Путина война опять возобновится и все начнется по накатанной, отмечает журналист. 10 марта стало одним из самых кровавых на фронте за последние пару месяцев. Погибли сразу 3 украинских военных, 9 военных получили ранения и травмы различной степени тяжести. Об этом пишет «Деловая столица». Военный эксперт Михаил Жирахов акцентирует внимание на том, что весьма характерны точки последнего обострения. Это Авдеевка, Станица Луганская, Пески, Золотое 4. Там, где оккупационные власти уже добились от Украины отведения сил или где только добиваются. По мнению эксперта, такое развитие вполне ожидаемо. В действиях оккупационных корпусов нет никакой интриги. После того, как путем переговоров в Минске не удалось достичь отведения украинских войск на очередных 3 участках, в ход пошла политика принуждения к переговорам. То есть планово на тех участках, которые в стратегическом и тактическом плане интересны для россиян для отведения, нагнетается обстановка, отмечает эксперт. Подробнее читайте в материале «Кровавый вторник». Шансы на обмен пленными между Украиной и Россией есть, но они постепенно уменьшаются. Такое мнение высказал политолог Олег Саакян порталу «Слово и дело». Эксперт выразил надежду на то, что обмен пленными состоится, но пояснил, что с каждым днем шансов становится все меньше. Во-первых, потому что для руководства России пойти на обмен – это сделать еще раз подарок президенту Украины Владимиру Зеленскому. Такого желания нет. Вторая причина заключается в том, что у России всегда остается возможность захватывать людей из тех, кто еще остался на неподконтрольных украинским властям территориях и на территории России. По мнению эксперта, украинской власти нужно понимать, что до определенного времени обмен пленными с Россией возможен, но в какой-то момент процесс может стать неприемлемым. Россия может потребовать слишком высокую цену за то, чтобы отпустить удерживаемых. Эксперт напомнил, последние несколько обменов показали, что этот процесс в обществе уже начинают воспринимать неоднозначно.
Приблизительно на 4 рубля вырос курс доллара в Донецке и на 5 рублей курс евро по сравнению с началом недели до падения курса рубля на валютных биржах, связанной с падением цен на нефть. Как на изменение курса и макроэкономические показатели в Российской Федерации реагируют в оккупированном Донецке? Об этом расскажет мой коллега Александр Демченко. Саша, привет.
Привет.
Расскажи, где и что говорят люди, как реагируют на вот этот вот черный понедельник, как назвали журналисты уже его?
В общем, отследили мы то, что пишут о происходящем с российской экономикой, с ценой нефти, с курсом рубля в социальных сетях, в донецких пабликах, в основном ВКонтакте. Основные темы для обсуждения – это как раз-таки вот эта вот экономическая тема. И вторая тема – это коронавирус, карантины, все вот эти вот ситуации. Это очень затмило тему вообще войны, боевых действий и так далее. Об этом вообще даже, по-моему, забыли, не говорят, а только вот о коронавирусе.
Ну, да, что-то новенькое уже, да?
Да, и о экономике. Ну и то, что вот большинство людей беспокоит. В основном, конечно, как всегда, к этому всему с юмором относятся, очень много шуток, очень популярный мем о том, что на 8 марта нужно было покупать не цветы, а доллары, евро и даже гривны. Кстати, насчет курса гривны в Донецке, который курс устанавливает группировка ДНР, курс гривны в самом Донецке не изменился, хотя реальный курс, я имею в виду курс гривны по отношению к рублю, хотя реальный курс, который установлен вот и Национальным банком Украины, и на биржевых торгах, рубля по отношению к гривне, он упал. Сейчас курс около 3,5 рублей, но это на официальных торгах за 1 гривну. И даже есть там 3 рубля 20 копеек. А в Донецке продается рубль, гривна по отношению к рублю, это там 2 рубля 50 копеек, приблизительно так. Это усредненные данные, естественно, если учитывать вот этот вот плечо купли-продажи. В то же время там в Донецке за гривну можно получить 2,5, 2,6. На это обращают внимание и люди в социальных сетях, пишут об этом, приводят такие вот рассуждения и подсчеты, что пенсионер, если, ну вот многие пенсионеры, которые выезжают с неподконтрольной на подконтрольную Украину территории и получают пенсии в гривнах, то если поменять гривну, вот эту вот пенсию гривневую на рубли на подконтрольной Украине территории, то с 1000 гривен получается 3600 рублей, то есть исходя из официального курса, который есть. А если поменять гривны на подконтрольной группировке ДНР территории, то с этой же 1000 рублей получается 2600 рублей. То есть на 1000 гривен человек теряет 1000 рублей в разнице вот этого курса, что ну, довольно большие деньги с учетом вообще уровня доходов на неподконтрольной Украине территории.
Никто менять не будет, наверное, в Донецке.
Ну,
и Луганске,
понятно,
да,
что люди, да, покупают рубли на подконтрольной Украине территории. Но, естественно, те, у кого гривны остаются там, они вынуждены поменять это по тому курсу и, естественно, теряют деньги. Интересно, что в подконтрольных группировках ЛНР и ДНР СМИ тему вообще вот этой экономической ситуации вообще не обсуждают, и нету никаких вообще вот освещений этой темы ни в СМИ, ни на каналах местных и так далее. А вот в соцсетях обсуждают активно и вызывают это яркие споры, жаркие. Мнение зависит у людей в зависимости от взглядов и на политику, и на ситуацию, и на конфликт на Донбассе – тех, кто пишет о непростой ситуации в экономике России, что это может отразиться на положении в ОРДЛО. Люди, которые придерживаются пророссийских позиций, обвиняют в работе на Украину, в сеянии паники и так далее. Сторонники же России и политики Кремля пишут о том, что все происходящее — многоходовка Путина, а дискуссии сводят к тому, что в Украине все еще хуже, а Запад подстрадает от происходящего в экономике еще больше, чем якобы это было с санкциями.
Саша, многоходовка в расчете на что?
Вот по-разному люди объясняют, говорят, что это заранее было предвидено Путиным, то, что цена на нефть упадет, и то, что вот будет такая ситуация, и что в дальнейшем Россия только от этого выиграет, тем более от того, что упадет цена рубля, и будут продавать за рубли нефть на Запад. И сразу же быстренько в конце скажу, что из-за вот этой увеличивающейся разницы курса гривны и рубля на неподконтрольной и подконтрольной территории расцветает черный рынок. Очень много объявлений о покупке и продаже гривны в Донецке по более выгодному курсу.
Спасибо, это был мой коллега Саша Демченко. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».